Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню вам, что наш сигнал можно услышать на средних волнах, как на территории Крыма, так и далеко за его пределами, на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас можно услышать на северной части Крымского полуострова, 105,9 FM. С любой точки земного шара наш сигнал доступен для вас на сайте «Крым Реалии». Кроме того, мы ведем прямую трансляцию в видеоформате на платформах YouTube и Facebook. Можете присоединяться к нам на этих платформах. Можете оставлять комментарии относительно того, что вы слышите в нашем эфире, относительно того, что вы видите в нашем эфире. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Ну и, конечно же, есть такая опция, да, благодаря которой вы можете быть услышаны в Крыму, будете услышаны в Крыму. Вы можете нам дозвониться 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, о чем поговорим мы в ближайшие полчаса? Поговорим мы об озере Сосык-Сиваш. Местные жители сообщают в социальных сетях о том, что оно высыхает. Причиной уничтожения, по словам опять же местных жителей, стал карьер по добыче песка на дамбе, которая отделяет озеро от Черного моря. Вот на этом перешейке добывается песок. Об этом на странице Евпатория сегодня в Facebook сообщил активист Игорь Курсов, я его процитирую. Евпатория потеряла в этом году одну из своих достопримечательностей – розовое озеро. Озеро просто исчезло, оставив слой розовой соли. За все время его многолетнего существования это случилось впервые. Причина этой экологической катастрофы простая – песчаный карьер, который в нарушение всех экологических норм устроен на берегу озера Сосык-Сиваш, написал он. По его словам, из этого незаконного карьера вывозят самосвалами по скромным расчетом, как он пишет, 1500 тонн песка в день. Далее цитата прямая. Если взять 320 рабочих дня в году, то это около 500 тысяч тонн песка. Если учесть, что песок вывозится уже несколько последних лет, место песка занимает вода, становится понятно, почему исчезла вода в озере Сосык-Сиваш, пишет активист. Но здесь стоит отметить, что информацию о том, что озеро Сосык-Сиваш находится под угрозой, публикуют не только местные активисты, экологи. Российские тоже об этом сообщали. В феврале текущего года общественная организация «Зеленый патруль» выехала туда, на место, пообщалась с местными жителями, попыталась пообщаться с чиновниками, писали им письма, никаких ответов не получили. Но давайте послушаем, что рассказал вот экологам из «Зеленого патруля» сакский фермер Владимир Емельянов о работе песчаных карьеров.
Еще в 1965 году ученые доказали с Старосенко Виктором Сергеевичем, что нельзя здесь трогать прибрежную зону, нельзя ее разрабатывать, потому что идет угроза, природа берет свое. Если вы где-то вы забрали часть песка, это место опять занимает береговая черта от города Сак и до Евпатории, ушла на 10, в некоторых местах до 12 метров. В том году была береговая черта, ушла на 4 метра. В этом году уже на 7, 8, 9, 10, 12 метров. Природоохрана Крыма на это не реагирует, не обращает никакого внимания. Она, наоборот, дает зеленый свет этим карьерам, выдает им лицензии, не борется с ними. Хотя по телевизору крутят ролики такие, что детки собирают мусор вокруг. Какая комиссия сюда приезжает? Здесь рабочие бегают по территории, собирают пленки, бумажки. Все это показуха. Самое настоящее. Карьеры разрабатываются. Хочу особое внимание указать. На границах населенного пункта, на территории Лесновского сельсовета. Вот. Земли считаются сельхозназначения. Ну, нарушая все нормы градостроительства и всего, здесь организовали просто тупо карьеры. Потому что добыча песка – это лучше, чем наркотики. Мы сюда приехали в чистую экологическую зону. А сейчас, на данный момент, находимся в промзоне, в самом загрязненном месте города Евпатории.
Напомню, что это были слова фермера из города Саки Владимира Емельянова. Он рассказывал о разработке песчаных карьеров. Этот комментарий опубликован в видео общественной организации «Зеленый патруль». С полной версией этого материала вы можете ознакомиться на их YouTube-канале. К сожалению, представители этой организации не смогли принять участие в нашем эфире. А также мы не получили ответа от российского правительства Крыма, от министра Нараева, который как раз-таки занимается, да, вопросами экологии в Крыму относительно целесообразности вообще добычи песка на вот этой перемычке, которая отделяет озеро Сысык-Сываш от Черного моря. Ответа мы не получили, но если получим, конечно же, обязательно его опубликуем. Ну что ж, поговорим, наверное, сначала о ценности этого озера Сысык-Сываш для Крыма, для Сакского и Евпаторийского региона. С нами на связи Сергей Викарчук, крымчанин, бывший главный специалист отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об этом объекте, об этом розовом озере. Должен я сейчас сказать, что не далее, как в минувшую субботу прошел показ мод на Сысык-Сываше. Модели ходили по этому озеру Аки-Посуху. Можно ознакомиться с этими фотографиями. И в отчетах об этом событии не было ни слова, конечно же, не сказано об экологической ситуации в этом регионе, о добыче песка и о возможном пересыхании озера. Об этом мы будем говорить дальше. Но вот хотелось бы у вас спросить, насколько значимо это озеро для региона, да, как для туристического региона?
С самого раннего детства, вот с самого-самого своего раннего детства, я, ну и как бы на слуху у наших родителей, у наших друзей, визуально, для нас это самое большое культовое место в Крыму. И визуально всегда стояли такие копыницы, соли, или же там еще что-то. То есть, ну, и само озеро, и это, ну, это очень важно. Важная аттракция. Мне очень приятно, что какие-то там проходят аттракции, вроде как вот модельные, да, потому что это есть возможность привлечь внимание к такому выдающемуся месту, которое есть вот в Крыму. Это экологически самой природой созданная вот такая аттракция, и это важно. Вот. И мне очень жаль, что сейчас экологи недостаточно бьют в тревогу, что власти недостаточно заботятся об этом месте, насколько там очень красиво, и это, ну, это очень важно, и я бы очень хотел, чтобы этому очень много уделяли внимания.
Но здесь я, наверное, должен каким-то образом оппонировать вам, потому что экологи действительно заявляют об этой проблеме. Я уже говорил о том, что экологическая организация «Зеленый патруль» не далее, как в конце зимы этого года сообщала о проблеме, вот говоря о том материале, да, часть из которого мы уже послушали, еще одну цитату мы послушаем далее. Они говорили, что направили обращение и заявление в правоохранительные органы, да, из-за того, что ведется добыча песка, из-за того, что уничтожается уникальный природный объект, но вот о результатах этих обращений тоже пока ничего не известно. Мы будем надеяться, что представители «Зеленого патруля» нам предоставят информацию о том, чем же закончились обращения в органы власти, в правоохранительные органы. Мы обязательно это опубликуем, но не говорят об этом средства массовой информации. Вот если, допустим, да, последить за теми материалами, которые издают крымские блогеры, да, или российские блогеры, приехавшие в Крым, вот в том числе об озере Сысык-Сываш, что никакой проблематики там совершенно не звучит, просто вот картинка, красивое озеро, да, розового цвета, который этот цвет вода приобретает в летние месяцы, да, вот, собственно, такие бантики, да, но эти бантики-то завязываются на озере, которое под угрозой исчезновения. Вот как вы думаете, почему не говорят об этом в Крыму средства массовой информации, да, и блогеры, например?
Ну, во-первых, почему блогеры об этом не говорят? Ну, самое простое пояснение, то, что многие эти блогеры, они просто не местные, они приезжие, и они даже не знают ни проблематику, ни корень, они не знают вот эту историю всю. И для них это как бы чуждо. Они ищут вот то, что визуально и заметно. Экологи, вот я почему сказал, да, мне имел в виду, что результата не видно, что власти зашевелились, испугались, и что-то начинает действовать. что-то запрещают кому-то там выполнять работу. Почему СМИ? Ну, скорее всего, это еще не поднялось на нужный уровень, поэтому нужно больше об этом говорить. И вот у меня простое объяснение по поводу блогеров, а местные СМИ, меня, скорее всего, для них важны какие-то другие проблемы, политические, например, еще что-то важнее.
В случае, если объект будет утерян, ну, там на самом деле очень большой клубок, да, того, что может произойти. Во-первых, да, речь идет о уникальном природном объекте, соленое озеро. Далее, да, речь идет о самой насыпи, которая может быть разрушена из-за добычи песка, по ней проходит, и, если я не ошибаюсь, водопровод и железная дорога, да, там ветка проложена по этой насыпи. По вашему мнению, какими могут быть последствия вот добычи песка на этом озере?
Ну, здесь последствия могут быть... Ну, вообще, как бы, нужно прекратить эту добычу песка и закрыть этот вопрос. Меня, знаете, что вот как бы беспокоит в этом вопросе? Мне кажется, что, возможно, это какие-то и умышленные действия. И, например, вот добыча новой территории. И у меня есть предположение и страх такой, что власти, например, пошли на такой радикальный путь ради, как бы, освоения вот этого озера в целях каких-то там, как территорию, которую захотят эксплуатировать потом или продавать, сдавать в аренду, еще что-то. Вот это меня вот, есть такая версия, и вот она меня пугает.
А кто поедет в Крым, который лишен своих природных памятников?
Ну, видите, они создадут культовые какие-то другие места и будут акцентировать. Плюс политические решения какие-нибудь, линии по линии соцстраха будут отправлять людей, у которых нет денег, и они будут все равно в санаториях отдыхать. Вот. Ну и сам по себе для многих, наверное, властей, наверное, значит, не важно озеро Сексиваш, если не обращает власть и вот на такие вещи. Значит, для них что-то важное другое, там, Четырдах, важно еще. Хотя для степной части Крыма озеро Сексиваш – это одно из самых важных мест. И, я помню, даже экскурсии туда делают. Вот, делали, я не знаю, как сейчас, уже тяжело следить. Вот, не знаю, у меня есть предположение, что это делается умышленно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук. В продолжении эфира я должен сказать, что мы пытались связаться с местными жителями, в частности, с Игорем Курсовым, который, собственно, и сообщил о том, что высыхает озеро Сексиваш. К сожалению, на наше приглашение в эфир он пока не ответил. Если согласится, мы обязательно возьмем этот комментарий и опубликуем его для вас. Но давайте далее в нашем эфире послушаем комментарий Анастасии Фатериной, руководителя Крымской организации «Зеленого патруля». Она говорит об обращениях, которые были направлены к крымским органам российской власти. Вот по результатам, да, исследования этой проблемы озера Сексиваш и бесконтрольной добычи песка на его дамбе.
Экологи, которые приехали на данное место, они обнаружили, что у одного из предприятий отсутствуют обязательные лимиты на добычу. Это, в принципе, противоречит и лицензионному законодательству, и здравому смыслу. Неограниченная добыча песка может реально привести к экологической катастрофе. Несмотря на то, что мы неоднократно обращались к министру экологии и природных ресурсов Крыма Нараеву и во все правоохранительные органы, результата мы никакого не получили.
Напомню, что это были слова Анастасии Фатериной, руководителя Крымской организации, экологической организации «Зеленый патруль». Мы продолжаем разговор. С нами на связи Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вы изучали, насколько я понимаю, спутниковые снимки озера Сексиваш, в частности, сравнивали с вот этим зеркалом, да, водным по сравнению с августом 2019 года. Да, как по вашим данным, по вашим наблюдениям изменяется ситуация на озере Сексиваш? Действительно ли можно говорить о том, что оно высыхает?
В отличие от других искусственных водоемов Крыма, ситуация с озером Сексиваш более-менее находится в норме. Действительно, если сравнивать снимки за разные годы, и в частности снимки за такой же период 2019 года, то воды меньше, это видно невооруженным глазом. Примерно на 10-15% уменьшилась площадь зеркала на этом озере. Если мы говорим непосредственно вот про него. Ситуация со многими другими и естественными, и искусственными водоемами в Крыму намного печальнее.
А с чем можно связать вот это уменьшение зеркала воды? Мы понимаем, да, и неоднократно мы говорили и с вами в том числе в нашем эфире о том, что в Крыму в том числе год является маловодным, мало осадков. Мы видим это и по нехватке питьевой воды на Крымском полуострове. Можно ли связать вот происходящее с озером Сысык-Сиваш именно с этим явлением? Либо действительно правы те местные жители, местные активисты, которые говорят о том, что это происходит из-за добычи песка на дамбе?
И здесь возможно участие двух факторов. Действительно, если мы говорим про атмосферные осадки, то в районе озера выпадает в среднем за год всего около 400 миллиметров атмосферных осадков. Год маловодный, атмосферных осадков в этом году по многим регионам выпало действительно небольшое количество. Есть надежда, что за осенний период норма доберется. Но так как реки в это озеро не впадают, впадают всего несколько небольших балок, даже по размерам Крыма эти сухоречья можно назвать небольшими, то все питание – это поверхностный и подземный сток, то есть питание – это с этих сухоречий и с некоторых подземных источников. И если непосредственно на этой территории Западного Крыма выпало еще меньше атмосферных осадков, а это наблюдается, значит, действительно, озеро недополучило большое количество воды, и уровень его упал, и это заметно. Все антропогенные воздействия, которые оказываются на это озеро, действительно могут оказывать большое влияние на уровень воды, но здесь для того, чтобы сказать достоверно, нужно проводить исследования, потому что дистанционно, к сожалению, такие вопросы решать тяжело.
Ну, а в целом добыча песка вот на той пересыпи, да, которая отделяет озеро Сысык-Сиваш от Черного моря, насколько несут угрозу эти работы для этого озера?
Несет угрозу в том плане, что это дамба, и она не в самом лучшем своем состоянии, и с этой дамбой уже были проблемы в разные годы. И если она нарушается, если сама дамба становится тоньше, если идет добыча песка непосредственно с той части, которая отделяет озеро от моря, а уровень озера, он хотя бы на полметра, но выше уровня моря, это может приводить к тому, что непосредственно вода самого озера будет интенсивней перетекать в само Черное море, и это тоже может влиять на уменьшение уровня воды в озере. Это правда. Но для того, чтобы сказать, насколько это влияет, какой процент влияния непосредственно добычи песка, нужно проводить исследования либо на месте, либо делать более глубокий анализ. Но, конечно, в таком месте добывать песок, это, мягко сказать, очень странно.
Еще такой вопрос. Мы говорили, да, об общем таком засушливом периоде, в том числе и для Крымского полуострова. А что, по вашим наблюдениям, происходит с остальными водоемами? Действительно ли там вот ситуация похожа на ситуацию с озером Сысык-Сиваш?
Там ситуация намного более ярко выражена в плане уменьшения площади зеркала водоемов. Если мы говорим про небольшие водоемы на местном стоке в Горном Крыму, то уровень воды, падение уровня воды незначительно. Если мы говорим про те искусственные водоемы, водохранилища, которые питались Днепровской водой, они практически исчезли. Если мы говорим про многие водохранилища, которые востребованы, и крупные крымские города берут с них воду для того, чтобы жители и предприятия использовали эту воду, то ситуация тоже критична. Практически по всем крупным крымским водохранилищам наблюдается значительное падение уровня воды. И особенности, если мы говорим про Симферопольское водохранилище, то я вот каждый день буквально смотрю снимки, несмотря ни на какие действия по переброске воды, уровень воды в Симферопольском водохранилище каждый день, к сожалению, потихоньку падает. И вот за последние 3 недели он уже значительно упал, появились такие промили. Видно, как меняется цвет водной глади. Видно, что некоторые части, которые редко выступают на поверхности, они уже давно на поверхности, появляются островки, полуостровки, и с каждым днем ситуация все сильнее ухудшается.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гис-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Напомню, что говорим мы о судьбе озера Сосык-Сиваш. Напомню, что местные жители сообщили о том, что озеро высыхает. По их наблюдениям, мы увязали эти процессы с разработкой песчаных карьеров, которые находятся вот как раз на дамбе, насыпи, которая отделяет соленое озеро от Черного моря. Но вот, как говорит Сергей Гапон, по его наблюдениям, которые основаны на данных со спутниковых снимков, ситуация на Сосык-Сиваше сложная, но не намного сложнее, чем на других крымских водоемах. Ну что же, продолжим мы разговор об этом. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вам есть что сказать об этой ситуации, если вы можете поделиться собственными наблюдениями о том, как меняется озеро Сосык-Сиваш в последние годы, в годы, когда рядом с ним ведут добычу песка, вы можете связаться с нашей редакцией, вы можете дозвониться как сейчас в прямой эфир, так и по его завершению оставить свое сообщение на автоответчике. Также напомню, что есть электронная почта, ее адрес указан на сайте Крым Реалии. Можете написать нам на почту, можете написать через форму обратной связи. Она также на сайте Крым Реалии есть. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
По вашему мнению, что происходит на озере Сосык-Сиваш, с чем связано изменение уровня воды, да, если можно так сказать? Но оно, в принципе, очень мелкое, да, до 1,5 метров его глубина, в среднем 0,5 метра. Но вот местные жители говорят о том, что оно мелеет сейчас, высыхает, связывают это с добычей песка. Сергей Гапон говорил о том, что площадь, да, зеркала воды уменьшилась на 10-15% по его наблюдениям. Вот по вашему мнению, с чем это может быть связано?
Ну, это понятно, что связано вот такое вот безобразное состояние, прежде всего, с той хозяйственной деятельностью, которую там ведут, то есть добыча песка, которая сейчас практически бесконтрольно на многих карьерах происходит. Вот, это первое. И второе, конечно же, дефицит воды, потому что озеро Сосык-Сиваш имеет три вида питания, то есть поступление воды в него. Это поверхностные воды, подземные воды и морская фильтрационная вода. Поверхностные воды у нас практически отсутствуют, поскольку нет осадков. Подземные воды истощены, поскольку их скважинами позабирали очень много из подземных источников и неоткуда просто там новой воде браться. Вот. И остается морская фильтрационная вода, которая опять-таки туда поступает, наверное, в недостаточном количестве сейчас из-за того, что просто добывают песок.
Насколько инерционны эти процессы? Если, например, завтра в Крыму выпадет сильный дождь, и будет идти, ну, я не знаю, день, да? Можно ли говорить о том, что ситуация вернется в прежнее русло? Либо для этого нужно больше времени и более благоприятные условия?
Нет, говорить о том, что ситуация вернется в прежнее русло, однозначно нельзя, с моей точки зрения, потому что, понимаете, во-первых, дождь не выпадет. Это такой факт, который будет. Это природа, с которой воевать бесполезно. Она всегда победит человека. Дождя не будет в ближайшее время, следовательно, не будет пополнения поверхностных вод и подземных вод. И напоминаю, что подземные воды еще пополнялись не только за счет дождей и осадков, но еще и пополнялись из Северо-Крымского канала через фильтрацию. Вот. А если даже вдруг случится чудо и выпадет дождь, если фантазировать, да, то, как говорят геологи, в Крыму уже нарушен и очень существенно нарушен водный баланс. То есть изменилось количество и даже направление подземных русел, подземных источников, подземные пласты истощаются. И этот водный баланс, который соблюдался десятилетиями и даже столетиями, существенно изменен за несколько лет, вот начиная с 2014 года, за счет усиленной эксплуатации вот этих подземных источников, за счет усиленной эксплуатации природных ресурсов, и восстановить его будет не так уж просто. Это, на это могут уйти, ну, по оценкам разных специалистов, от нескольких десятков до даже сотен лет. Водный баланс — это гораздо серьезнее явление, чем даже простая засуха. Если бы была, допустим, если по-простому говорить, просто засуха, но, допустим, работал бы Северо-Крымский канал, который работать в ближайшее время не будет, то он бы пополнял подземные воды, и все-таки ситуация бы немножко была бы легче, и водохранилище лучше бы наполнялось в том числе. Но поскольку этого нет, нет, то водный баланс нарушен, восстановить его нельзя, и, следовательно, все красивые слова, все уверения ложные и все усилия будут абсолютно безрезультатными.
Вот еще хотел с вами поговорить. Мы коснулись этой темы в разговоре с Сергеем Викарчуком относительно отсутствия какого-то освещения в крымских медиа, проблемы озера Сасык-Сиваш. Я уже говорил о том, что да, это место является притяжением как для туристов, так и для блогеров, которые записывают красивые видеоролики на этом розовом озере, да, в тот период, когда как раз такое, оно такой окрас получает. И нельзя сказать, что местные жители молчат, да, потому что мы, я и цитировал местного жителя в начале программы, и слушали мы прямую речь от фермера из города Саки. Нельзя сказать, что экологи молчат, потому что тоже мы цитировали сегодня организацию «Зеленый патруль», которая не далее, как в феврале этого года, выпустила материал о том, что происходит на озере Сасык-Сиваш. Но что же мы видим в медиапространстве? В медиапространстве, как я уже говорил, мы видим вот эти вот красивые видеозаписи с розового озера без указания, да, актуальной какой-то проблематики. Мы видим пока смот, мы видим в российских средствах массовой информации новости о том, что Ксения Бородина в розовом платье туда съездила. Но ни слова нет о том, что там ведется бесконтрольная добыча песка и что озеро находится под угрозой уничтожения. По вашему мнению, с чем связано, с одной стороны, вот да, такое явление, что этот объект известный, посещаемый, там регулярно бывает очень много людей, но о проблемах его не говорят?
По-моему, тут несколько причин. Потому что, во-первых, местные медиа действительно только в единичных случаях, я, по-моему, 2 или 3 сообщения увидела насчет этой проблемы, по этой проблеме, этой теме. Вот. Во-первых, уже эта тема, на эту тему ну, устали писать медиа. Они устали. Во-вторых, существует административное давление. В-третьих, существует давление со стороны бизнеса. А, между прочим, бизнес добычи песка – это очень прибыльный бизнес. Его часто сравнивают даже с наркоторговлей по прибыльности. Вот. И в-четвертых, эти медиа не хотят раскручивать тему, потому что если ее раскрутить, ее потом можно очень трудно остановить или притормозить. Вот вспомните, когда были местные медиа даже, поднимали тему добычи песка и строительства незаконных карьеров, либо законных даже карьеров. Вот в Белогорском, Красногвардейском, Раздольнинском районе, Симферопольском, Сакском, Ленинском. Ну, во многих районах как-то была такая волна. Теперь эта волна притихла. Это что значит? Значит, карьеры не работают? Работают. Но наверняка местные медиа, даже самые такие относительно либеральные, чувствуют на себе административное давление, чувствуют на себе давление бизнеса. И им просто, с одной стороны, себе дороже, если так короче говорить, себе дороже будет поднимать эту тему. Хотя тема существует, она никуда не исчезла. Карьеры наносят вред, озеро, соответственно, практически уничтожается. Ну, а местные медиа вот об этом не пишут.
Я благодарю вас за беседу, благодарю вас за то, что помогаете нам рассказывать о том, что происходит, в частности, и с озером Сасык-Сиваш, уникальным крымским озером, достаточно известным, да, и поговорили мы сегодня о проблематике, об угрозах, которые существуют для этого озера. Напомню, что начался наш разговор, да, с сообщения местных жителей о том, что по их наблюдениям озеро начинает высыхать. Ну что ж, в процессе разговора мы сегодня выяснили, что может быть, не настолько, да, катастрофичен тот процесс, который наблюдают именно местные жители, да, потому что это может быть связано с общей засухой на Крымском полуострове, но, тем не менее, остается очень серьезная и важная проблема. Это добыча песка на той дамбе, которая отделяет озеро от Черного моря, и таким образом существует угроза для его существования в принципе, не просто высыхание, да, а угроза для существования этого уникального объекта. Если вам есть что сказать по этой теме, если у вас есть какая-то информация, которую вы хотели бы добавить к той информации, которую изложили мы, вы можете присылать ее нам на редакционную почту. Вы можете оставлять эту информацию на нашем автоответчике. Я повторю еще раз номер 8 800 10 06 926. Можете дозвониться по нему к нам в прямой эфир, либо вне рамок прямого эфира можете дозвониться на автоответчик, оставить сообщение. Мы внимательно слушаем все, что вы нам там надиктовываете. Кроме того, мы внимательно стараемся читать те комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в Facebook и YouTube. Мы продолжим эфир буквально через несколько секунд, а я пока посмотрю, что вы там написали.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная. дружное, любопытное. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о спецоперации России, которую мало кто знает. Есть видеоверсия этого сюжета на телепроекте «Крым Реалии». Мы сейчас вам сделаем такую, скажем так, небольшую аудиовыжимку, возьмем самое интересное. Но если вам интересно будет посмотреть на видеоформат, вы всегда сможете это сделать на сайте и на YouTube-канале «Крым Реалии». Итак, о чем же речь?
Речь идет о секретной спецоперации в Крыму. Появились новые доказательства того, как в 2013 году, еще до захвата Крыма, Россия вторглась в украинские территориальные воды, где на дне Черного моря, возле Крымского побережья, гидрологи случайно обнаружили странный сигнал. Специалисты доложили бывшему президенту Украины, на тот момент действующему, Виктору Януковичу, после чего флот Украины привели в боевую готовность. Все силы и военных, и ученых бросили на поиски. А в конце нашли только кабели от разведывательного буя. Кремль, Владимир Путин, армия России. Кто руководил этой спецоперацией и вмешался ли в ее ход в итоге Виктор Янукович? И где сейчас находятся доказательства и артефакты?
Ну, и начнем с короткой предыстории, чтобы было понятно, как вообще нашелся кабель от вот этого самого разведывательного буя. Его специально изначально не искали. Дело в том, что в 2001 году тогда президент Украины, то есть это все началось еще до Виктора Януковича, это в 2001 президент Украины Леонид Кучма утвердил и подписал документ о восстановлении окружающей среды Азовского и Черного морей. В нем был принят пункт об утилизации ядерного оружия. К подъему со дна моря ракет. Нет, дело дошло спустя 10 лет уже при Викторе Януковиче. Один из участников этой операции, один из специалистов, водолаз-глубоководник Андрей Еременко. И хотя в 2011 году, когда все это происходило, подъемом ракет руководило Министерство обороны, не хватало профессиональных кадров, поэтому программу поручили в том числе гражданским специалистам. Работы проводились фактически на побережье Севастополя, это мыс Фиолент, квадраты 2,5 на 2,5 километра, глубина от 60 до 80 метров. Искали ракеты времен Холодной войны, которые Советский Союз испытывал в Крымских водах. Съемки проводились подводные на тот момент впервые, и вот об этом рассказывает сам Андрей Еременко. Давайте его послушаем.
Получается, мы наблюдаем это из подводного аппарата «Омар». Такие съемки мы ведем первый раз, потому что не было раньше опыта работы подводного аппарата и водолаза-глубоководника.
Итак, как же нашли этот самый российский разведывательный буй? Когда водолазная группа Андрея Еременко пыталась поднять с морского дна наследство Холодной войны, чуть западнее, но тоже недалеко от Севастополя, Киевский институт гидроприборов тестировал новейшее военное оборудование. О ходе тестов рассказал журналистам бывший директор Киевского научно-исследовательского института гидроприборов Юрий Миленко.
Станция предназначалась для обнаружения подводных лодок в пассивном направленном режиме. От 0 Гц там до нескольких сотен Гц.
В 2013 году Юрий Миленко от Киевского института руководил разработкой гидроакустической станции «Олимп». Ее задача – мониторить подводную ситуацию и выявлять диверсионные силы противника. Заказ выполняли для одной из стран Азии, какой именно – информация секретная.
В госокеанариуме мы поставили свой приемный пост. И это дало нам возможность круглосуточно наблюдать обстановку морскую и отрабатывать свои алгоритмы. И мы в этой комнате подключили мобильный интернет и поехали в Киев. И вот в Киеве, находясь у себя в лаборатории, по мобильному интернету мы спокойно подключались к этой станции и наблюдали все, что происходит вокруг.
Тестировать гидролокатор помогало водолазное судно ВМС Украины «Почаев». Кстати, его же в своей работе параллельно использовала и водолазная группа Андрея Еременко. Юрий Миленко рассказывает о взаимодействии оборудования с кораблем.
Задача «Почаева» была выйти на разное удаление в море, опустить излучатель на одну глубину, на вторую, на третью, ну, в зависимости, да, и потом двигаться с этим излучателем в дрейфе, на малом ходу, со скоростью там до 4 узлов. И наша задача была отрабатывать точности обнаружения, точность пилинга, дальность обнаружения и так дальше.
Ну и вот мы приближаемся к сути повествования. Эти исследования институт проводил с 2012 года, и летом уже 2013 года, как раз когда сотрудники института были в Крыму, гидролокатор «Олимп» запеленговал неизвестный сигнал, поясняет директор Киевского научного исследовательского института гидроприборов Юрий Миленко.
И вот когда уже корабль вернулся в море, с моря, корабль заглушен был, я спрашиваю командира дивизиона океанариума, а мне мои инженеры докладывают, что, говорит, знаете, тут по такому-то пилингу периодически возникают какие-то импульсы. Сначала мы подумали, что это излучение идет от Почаева, потому что Почаев корабль старый, дребезжит, всякое может быть. Но когда корабль уже стоит в бухте Казачьей, когда он полностью заглушен, выключен и подключен бортовое питание, и он стоит далеко, а у нас пилинг показывает в другую сторону Почаева. Мы заинтересовались, а что это такое может быть?
Сигнал этот был с моря, слабый, непостоянный, короткий, до 1.5 секунд и в диапазоне 85-95 Гц. Ученые несколько дней записывали эти импульсы, а затем обратились к военным, говорит Миленко.
Ну и мы военным, которые в океанариуме, сказали, мы не знаем, что такое, но у вас там что-то цокает. Что цокает? Не знаю, что-то цокает. Вот посмотрите, мы сделали пару скриншотов. И с этого все закрутилось. События начали набирать лавинообразный оборот.
Команда ученых вернулась в Киев, а информация о сигнале по субординации полетела в генеральный штаб. В дело вмешались военные. Докладывают напрямую президенту, рассказывает экс-начальник генерального штаба ВСУ Владимир Замана.
Разрешение на проведение этой операции я получал у заместителя министра обороны Олейника Александра Николаевича. Мы докладывали вместе об этом Клюеву. Клюев по телефону президенту. Получили разрешение и в тот же день начали проведение.
Так что добро на спецоперацию по поиску неизвестного сигнала дали на самом высоком уровне. Владимир Замана, на тот момент начальник генштаба, не доверял Юрию Ильину, командующему военно-морскими силами, и поэтому ответственным за спецоперацию назначил адмирала Игоря Кабаненко. Но команду вылетать из Киева в Крым Миленко получил именно от Ильина.
Здесь 20-я година вечера.
Где-то было около 8 вечера, может, 20-30, мне звонит в будущем дезертир Шакура и говорит...
И кажет, Ярославич, я даю трубку командующему. Трубку берет Илья. Здравствуйте, Ярославич. Здравствуйте. Ну, что вы думаете по этому поводу? Ну, свое мнение мы написали. Он говорит, на завтра, на утро, на 6 утра начальник генерального штаба Замана дает вам свой самолет. Ваша задача – собрать оборудование, прилететь в Крым, и определить точное положение этого излучателя. Это невозможно. Я вас очень прошу, ситуация напряженная.
На тот момент в Крыму было только одно гидроакустическое устройство «Олимп». Чтобы выяснить точное расположение, откуда идет сигнал, таких надо было иметь как минимум два, объясняет Миленко.
У нас есть одна станция. Хорошо. Нужно сделать еще одну. Поставить ее на расстоянии, допустим, километр от этой. И имея первый пилинг, имея второй пилинг, точка пересечения, бинго, мы знаем, где это находится. Дальше опускаем туда подводный аппарат, и задача решена.
Полагаясь на данные с одного устройства, военные знали лишь направление, где находится источник сигнала. К тому же с погрешностью в 15 градусов. И чем дальше от берега, тем больше становилась площадь поисков. Командование решило искать устройство всеми имеющимися средствами. Весь флот привели в полную боевую готовность. Бывший первый заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Кабаненко считает, что момент выбрали удачно.
Це був обраний, на мій погляд, абсолютно правильний момент. Це була ситуація така сприятлива для того, щоб провести ці заходи.
Миленко просит командование несколько дней для установки еще одного тестового «Олимпа», но пока ученые готовились, военные действовали самостоятельно, и сигнал исчез. По мнению Миленко, причиной тому стала чрезмерная активность украинского флота.
Выходим в море, а там полномасштабная военно-морская операция. Кораблі їздять, що-то іщуть. І я питав, навіщо було піднімати такий гвалт? У відповідь на одному з таких розмов було сказано, що коли тодішній міністр оборони доповів Януковичу, в Януковича була реакція, що в мене під боком, без мого дозволу, негайно вирвати все, що є на дні, проаналізувати і мені доповісти. Мабуть, він готувався для якоїсь розмови з Путіним, я так розумію. І тому всі почали виконувати політичну волю, і ніхто вже не слухав технічних фахівців, як треба було робити.
И хотя сигнала уже не было, поиски не прекращались. За несколько дней батискаф нашел таки неизвестный кабель. Тогда к спецоперации и привлекли команду гражданских водолазов-глубоководников во главе с Андреем Яременко. Члены группы рассказывают, что происходило.
Позвонили со штаба, адъютант Ильина, по-моему. Нужны пацаны срочно. Там они три дня вошкались в открытом море, но не смогли они достать. Глубина.
Весь военно-морской флот Украины был уже в море, оцепили тот квадрат, где мы должны были работать. Нас сопровождал морская пехота или морской спецназ. Мы погрузили туда снаряжение и вышли на этих рыбах в море. Эти рыбы нас доставили на водолазное судно «Почаев».
И на месте прямо на машине нам
задачу. Это выглядело как реальная боевая операция.
Водолазам объяснили, что найден кабель на глубине 70 метров. Его попытались извлечь, но неудачно. Андрей Еременко рассказывает, какие ошибки допустили военные.
Банально кошками по старинке. Его дергали, но не могли. Вот, оборвали его как-то.
Теперь задачей было его застропить сразу в двух местах, а чтобы не потерялся, еще и закрепить сигнальный буй. Первое погружение было вечерним, еще и немного заштормило море, вспоминает один из участников группы Еременко Игорь Андерсен.
Погрузился Сергеевич еще с одним водолазом, и произошла неудача. Значит, водолаз, который тащил канат, а канат из материала полистил, он имеет небольшую положительную плавучесть. Было сильное течение, диаметр каната 47 миллиметров. Водолаз не удержал канат в руках. Тот рак, где мы работали, был оцеплен всем наличным военно-морским флотом Украины. Вот, когда мы работали на кабеле, то морские пехотинцы, или я не знаю, ну, морские пехотинцы, по всей видимости, на вот этих рыбах, они плавали по периметру этого квадрата, который был оцеплен, и бросали глубинные гранаты для того, чтобы к нам не могли подобраться вражеские диверсанты.
На берег группу не отпустили, водолазы вместе с командованием отправились на судно «Кременец». Атмосфера была напряженной, вспоминают участники тех событий. Больше всего нервничал адмирал Ильин, хотя операцией и не руководил. Вторая попытка была уже утром.
Все время бегал звонить и советовать. Все время докладывал очень часто. Звонки все время происходили к Юрину и Януковичу. То есть через Юрину. Был момент, что, ну, я не берусь утверждать, но поскольку это все рядом, то есть, был момент, что похоже и напрямую.
Собрался штаб и говорит, давайте без лихорадки в 6 утра встанем, выспимся, и все будет нормально, без лихорадки. То есть, паника была, потому что там, наверное, кто-то с небес звонил. Основательно все просчитали, продумали, спустили риф, риф обнаружил кабель. Все как по маслу пошло.
Батискаф нашел буй, нашел кабель, выпустил буй. Мы с Сергеем опустились по ходовому концу того буя, который выпустил батискаф. Нашли кабель, завязали на кабеле два стропа.
Вот Андерсен идет. Мы его узнаем по шлему, по вот этим вот отражателям. Вот это нежик. Сейчас они пошли по кабелю. Вот. Прошли по кабелю. И с этой стороны, с южной стороны, они фиксируют буй, чтобы выпустить наверх.
Дальше уже было проще. Трос зацепили за строп или лебедкой, потащили кабель на Почаев. Диаметр кабеля около 2 сантиметров и никаких идентификационных надписей или маркировки. Несмотря на успешную работу водолазов, выловить самоустройство и поймать шпионов с поличным тогда не удалось. Концы кабеля, которые вели к разведбую и береговой радиотехнической станции, были уже обрезаны. Вот такая история. Андрей?
Да, специалисты, самих устройств могло быть до 5 штук, они должны были работать в системе. Бывший замглавы ВСУ Игорь Кабаненко рассказывал о том, что было, в принципе, ясно даже без доказательств, что кабели российские, в том числе потому, что корабль, который они нашли, и кабель, его направление, он шел в направлении российского поста радиотехнической службы, и в этот период в Севастополь заходил американский эсминец, данные о котором Россия хотела получить, поскольку вот это вот оборудование, кабель, которому нашли украинские военные и ученые, это оборудование позволяло считывать, скажем так, вибрации корабля, которые являются своеобразным отпечатком пальцем для кораблей, так объясняют эксперты. То есть корабль потом легко идентифицировать, использовать в военных целях, например, направить в него ракету, просто введя вот эти вот координаты, и ракета не ошибется кораблем.
С полной версией материала вы можете ознакомиться на YouTube-канале «Крым Реалии». Ну, а этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете всегда связаться с нашей редакцией в социальных сетях по электронной почте или позвонить по телефону, предложить свои темы для программы или информацию, которая у вас есть. Всем пока!